«В новом свете». Авторская передача Андрея Таврова.
Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас в студии гость и человек необычайно интересный. Это поэт, переводчик и критик Аркадий Штыпель. Его стихи и переводы для меня были открытием в два приема. Сначала стихи, потом переводы. Здравствуйте, Аркадий.
Добрый день.
И я хотел бы сегодня поговорить и о ваших стихах, и о ваших переводах. Ну и прежде всего такой традиционный вопрос: с чего все началось? Как вы ощутили желание написать одну строчку, потом другую, потом третью? Где и как это произошло?
Ну вот я как-то, вообще говоря, вот это вот писательство, писание, это меня с раннего детства привлекало. Ну, как-то так, довольно абстрактно. Там я, допустим, в четвертом классе написал одну страницу фантастического романа про космос.
Начали с прозы?
Ну, одну страничку написал, ага. Да. Вот, а стихи, вот уже в таком более-менее, ну, в таком юношеском или отроческом возрасте, ну, как для всех людей моего поколения, у нас кого мы знали? Мы знали Есенина и Маяковского.
Да-да-да.
Вот.
Ну, еще Блока немножко.
Нет, Блока еще нет. То есть, кто-то, может, и знал, я лично не знал. Вот. А началось все с того, что мне в книжном магазине попалась в руки книжечка, была такая серия «Библиотека советской поэзии», такие карманного формата книжечки,
помню,
двусветная обложка с золотой полосочкой. Попалась книжка Багрицкого. Вот, и Багрицкий меня увлек. А потом...
Потрясающий поэт.
А, да. Вот, хотя, конечно, сейчас уже многое у него видится очень уж пафосным и напыщенным. Вот. А если помните, у Багрицкого есть такая строчка «Тихонов, Сельвинский, Пастернак». Меня заинтересовало, кто же это такие. И так я вышел на Пастернака. Вот, и это было очень сильное впечатление, и так как-то я какое-то время пребывал под этим гнетом.
Это в каком же году? Его ведь очень скупо издавали одно время.
Значит, я скажу. Во-первых, если мне память не изменяет, вышла книжечка такая серенькая, тоже небольшого формата. Это был, если я не ошибаюсь, 62-й год. Ну, то есть, мне уже тогда там было довольно много лет. В 62-м году мне уже было 18 лет. А кроме того, тоже случайно наткнулся в букинистическом магазине на книжку, книжка, изданная в Грузии, где были переводы грузинских поэтов и некоторое количество стихов Пастернака. Вот, а потом я еще познакомился с одной женщиной у нас в городе, которая когда-то вообще оканчивала, не оканчивала, училась в ИФЛИ, в легендарном ИФЛИ. И у нее была очень хорошая библиотека. Вот там был вот этот довоенный том Пастернака большой. Вот, я его читал.
Как вы преодолевали этот гнет и что вы из него извлекли?
Я не знаю, я специально как бы ничего не преодолевал. Я ведь начал публиковаться очень поздно. И вот, начиная там где-то лет с 25 лет, и в течение 20 лет, или 25 лет, я все время для себя был автором 100 стихотворений. Только там каждые 5 лет, допустим, это были уже разные стихотворения. Но все равно вот то, что я считал своим активом, это была сотня. И в моей первой книжке, которая вышла в 2002 году, тоже где-то примерно сотня стихотворений.
Да. Вот. Хорошая традиция иметь сотню неопубликованных стихотворений при себе.
Вот, ну и потом у меня вышло еще 3 книжки, они, правда, частично пересекаются. Ну, потому что там тиражи маленькие. Вот вышла книжка, там есть то, что мне, допустим, самому очень нравится. Я это там 2-3 стихотворения повторяю в другой книжке. Кому не досталось первое, прочитает в этой. Вот.
Аркадий, давайте, так сказать, товар лицом, такую визитную карточку, состоящую из 2-3 стихотворений, чтобы наши слушатели познакомились с вами уже не только в диалоге со мной, но и в вашем творчестве. На ваш выбор.
Ну, я тогда, может быть, из довольно новых стихотворений, тут такое вот, как бы, то, что в книжках не было, такой цикл маленьких стихотворений, оно даже как-то можно воспринимать как одно стихотворение. Телефон не вспоминается, рука не поднимается. Время, деньги, мертвых нет, сколько скушено конфет. Тает медный купорос, тает облако колхоз. Чезнет, чезнет, исчезает, без трубы и без колес. Вот песочные часы, вот античные трусы. Уплывает, нависает, чезнет, чезнет, исчезает. Почва средней полосы, с небесного свода покатилась слеза, плохая погода, плохие глаза. Летние тополя полетели, как прежде, как прежде. На непросохшие лужицы, на бело-голубые скамейки под акациями, с выгнутыми, как по лекалу, опорными конструкциями для сидений и спинок. Жалость, где твое жало? Нежность, где твой окурок? Солнце на закате, месяц на зарплате, облачная хата, точка невозврата. И улетает, тает дым колечком, и женщины гуляют, как будто по траве. Не боли-боли, не боли, сердечко, не шуми-шуми, серый дождик в голове. Новый год и аспидная танго, стреляной хлопушки запашок. В 60-х рифмовали тайной, и вот уже зарозовел Восток. И вот уже Восток зарозовел, и шепнул поэт, что весь я не умру. И вот уже железные качели подвизгивают на ветру.
В новом свете. Авторская передача Андрея Таврова.
Я смотрел, перечитывал ваши стихи, и написанные лет 10-15 назад. И мне очень понравилась система, ну не система, да, метафорика. Мне понравились ваши метафоры. А вот сейчас, я смотрю, они изменились сильно. Они стали такими более грубоватыми, что ли. Окурок нежности, да? Нежность, где твой окурок? Да? А вот вы специально отходите от такой вот метафоризации в сторону конкретности?
Вы знаете, то есть специально я вообще не очень могу что-то делать, потому что оно пишется, как пишется. Угу. Но вообще говоря, метафора сейчас, как мне кажется, это, в общем-то, скорее вчерашний день поэзии.
Угу. Вот, то есть поэзия вообще вчерашний день, по-моему, а?
Нет, сама. Нет. Поэзия – это поэзия. Вот, но метафора... Да что, собственно говоря, метафоры у лучших мастеров метафор, они всегда были достаточно вещественные у того же Пастернака. Угу, угу. Вот. А сейчас как раз есть тенденция, когда эти метафоры становятся настолько изысканными, что стихи теряют внятность. Да, а я внятность ценю.
Я понимаю. Я понимаю, с другой стороны, я никогда не забываю высказывание, близкое мне Мандельштама, что Бог творил мир по принципу метафоры. И мне кажется, в этом тоже есть свой смысл. Ибо от метафоры, тем не менее, вы не отказываетесь, но вы все-таки стараетесь перейти к чему-то более конкретному. Для вас метафора, короче говоря, не самоцель.
Нет, и никогда не была самоцелью. Вот, а просто как бы как пишется, так пишется. То есть...
Вот эти стихи, которые вы сейчас прочитали, допустим, кто-то бы вам такие стихи прочитал, о чем они, вы бы сказали?
О жизни.
О жизни, о современной жизни.
Просто о жизни, ну и о современной, в частности. И в частности, это там есть какие-то приметы, скажем, того, что у людей моего поколения сидит в воспоминаниях, в глубоких.
У людей любого поколения, в том числе нашего с вами, хотя вы немножко старше меня, бывают в жизни кризисы, которые преодолеваются довольно-таки сложно. Были ли кризисы в ваших стихах, в вашей поэтической работе, вот когда писать было невероятно трудно или просто невозможно?
Ну, во-первых, мне никогда не было писать легко. Вот, я как бы в какой-то мере в этом самом стихотворчестве, я не тот человек, у которого там с детства какой-то такой дар говорить стихами. Я, можно сказать, self-made man, человек, который сам себя сделал. Вот, и да, бывали какие-то периоды, когда как-то не писалось. Ну, не пишется и не пишется, как бы, понимаете, если бы это было такое, что вот я пишу стихи и больше ничем не занимаюсь, вот, и это для меня еще источник существования.
Ну да.
Вот, так это было бы, может быть, более ужасно. А так, ну, печально, ну, не пишется, ну.
То есть трагедии вы из этого не делали?
Нет, не делал.
Тогда я хотел спросить, поэзия для вас – это игра или это занятие всерьез? То есть, претендует ли стихотворение на раскрытие чего-то такого, что…
Я тогда спрошу так, а вот вы у шахматиста спросите, шахматы для него – игра или занятие всерьез?
Ну, скажем, в романе «Защита Лужина» там явно всерьез.
Вот, то есть, игра тоже вполне может быть всерьез. То есть, там есть и серьез, там есть и игра, там есть и какое-то актерство. Вот, там много чего есть, и музыка там есть.
«В новом свете» – авторская передача Андрея Таврова.
Если там все-таки попытка обратить внимание слушателя к некоторой истине или… Это не обязательно для поэзии. Я знаю, что в мире, где все условно, в мире, где все только игра, да, вот все-таки акцент на слове «игра», там поэзия становится самоцелью, самовыражением, да. Существует ли у поэзии своя собственная внутренняя реальность, более глубокая, чем реальность, скажем, повседневная, поверхностная?
Ну, реальность повседневная, она как бы… Та реальность, которая нам дана, и у нас другой реальности нету. Значит, другое дело, что в этой реальности, в ней много всяких смыслов и смыслов, которые могут быть достаточно глубокими. И поэзия, конечно, она сама себе цель. То есть, я не претендую на открытие каких-то истин. И вообще мне… Подозрительно, когда кто-то претендует на открытие каких-то истин, кроме простых научных истин.
Может быть, на воспоминания, а не на открытие.
Вот. А просто чем занимается поэзия? Вот, как я полагаю, видимо, вслед за Бродским, что поэзия занимается раскрытием возможностей нашего языка.
Это такая твердая, широкая точка зрения, свойственная многим современным поэтам, с которой я не очень согласен, но я уважаю эту точку зрения.
То есть, я ж технарь все-таки, я физик.
Вот вы переводите и блестяще совершенно сонеты Шекспира, мы сейчас к ним еще вернемся. И вы помните, как кончается буря Шекспира? Там Просперо говорит, что из того же вещества, что сон мы состоим, что сны мы состоим, и что вся Земля состоит из этого существа, вещества. Какая же это реальность? Это не реальность, это сновидение.
Ну, он так говорит, а кто-то по-другому говорит. Это даже нельзя точно утверждать, что это мысли самого Шекспира, а не его героя.
Но вам эта мысль не близка? Что мы находимся в мире некоторой иллюзии?
Нет, эта мысль мне не близка. Я все-таки физик.
Понятно. То, что физика отчасти тоже иллюзорна, вам не приходит в голову, да?
Ну, это же как бы такое подозрение, мне кажется, просто бесплодным. Ну, хорошо, ну, иллюзорно. Значит, кстати говоря, вот когда мы говорим физические законы какие-то, ведь строго говоря, если говорить совсем строго, то когда мы говорим, что вот такие-то процессы, явления вот протекают так-то и так-то, вот что там атом и тыр-тыр-тыр, все вот это, строго говоря, нужно было бы говорить так. Значит, вот такой-то процесс протекает так, как если бы вещества состояли из атомов. Вот это вот так, как
да,
если бы.
Да, это замечательное
обычно опускается,
дополнение.
Обычно да, опускается, да. Просто потому что не повторять же это всякий раз
заново. И тем не менее, Аркадий, есть такая строчка у Пушкина, две строчки. «Тьмы низких истин нам дороже, нас возвышающий обман». Как вы их понимаете? Какое противопоставление здесь между истиной и обманом? Что за истина имеется в виду, что за обман?
Имеется в виду низкая истина и возвышающий обман.
Так.
То есть мы...
Например, физика и поэзия.
Физика – это отнюдь не низкая истина. Но в поэзии есть, конечно, элемент возвышающего обмана, поскольку, как правило, впрочем, это тоже подвергается ревизии, стихотворец в своих сочинениях выглядит благороднее, чем в простых житейских проявлениях.
В заботы суетного света он малодушно погружен,
ну, да,
из другого,
ну,
стихотворения.
Да. Вот, то есть это совершенно нормально, и, в общем-то, вот эта вот романтическая линия, когда изображается возвышенный герой с сильными страстями, она никуда не делась, хотя сегодня она как-то немножко трансформируется, и прямая романтика уже выглядит, ну, несколько комично, скажем так.
Ну, скорее она сейчас на выворот, та же романтика, но на выворот, что я слабый, я никакой, я конкретный, я сентиментальный. Есть такая линия, да?
Ну, не знаю, я такую тенденцию не очень замечаю. Скорее, наоборот, я грубый, брутальный. Вот какой я нехороший, полюбуйтесь на меня.
Ну, да.
Как написал когда-то Игорёк Иртеньев.
Ну, да. Аркадий, прочитайте еще, пожалуйста, те стихотворения, которые считаете нужным. Просто вот то, что сочтете нужным.
Ой-ой-ой.
2-3 стихотворения. А потом мы поговорим о ваших потрясающих переводах.
О, вот, пожалуй, что я прочту сейчас, одну секундочку. Это просто любопытно. Опять же, я повторяю, что я технарь. Я изобрел некую твердую форму.
Угу.
Вот. Я не знаю, не могу точно утверждать, что такой формы до меня не было. Что кто его знает, может, было, но я ее не встречал.
Заинтриговали, как
и
же.
И в теоретических работах там у того же Гаспарова, у Лотмана я тоже не встречал.
Это ритм какой-то свой?
Нет,
да,
или... это строфика,
ага.
Это стихотворение.
Ага.
Это цепное стихотворение, это по принципу терцин, но не трехстишие зацепляются одно за другое, угу. А пятистишие.
Была у меня такая идея в свое время.
Вот.
Но я ее не осуществил.
Я осуществил, и, к моему большому удивлению, получались более или менее связанные тексты. Следите за рифмовкой.
Угу.
Как будто вышит златошвейкой больничный сад, где в самый раз, скукожившись под коцовейкой, скворчать короткой носогрейкой, что явно противопоказ, где за кустами тайный лаз, где, нависая обечайкой над робкой воробьиной стайкой, дуб, как огромный контрабас, терзает слухи, дразнит глаз. Обед, как гайка с контргайкой, здесь байка следует за байкой, забалтывая стыд и страх за желтой марлей, серой байкой, и боль пропарывает пах. Ночник погашен в головах, древесный храп и водный прах, и свет рассеянный дымится, там за окном никак не спится на пересохших простынях. Ночное зеркало, как птица, висит в потьмах, выходит спица из фонаря и входит в глаз. Вот начинает что-то сниться. Ах, цимус примус тирогаз, я маленький, я в первый класс. Вот вижу мух на ленте клейкой, на берегу сухой баркас, не то окурок под скамейкой, ведро с плотвичкой и уклейкой, и как спускают в унитаз мышонка с перебитой шейкой.
Да,
вот мало того, что
форма.
Это вот такое зацепление, угу. так угу. еще последняя строфа возвращается к тем рифмам, которые были в первой.
В начале, да.
Да.
Здорово, здорово.
Вот.
Мне понравилась очень вот эта вот метафора «выходит спица».
Из фонаря и входит, в глаз.
Это вот совершенно такое...
Ну, я это даже не считаю метафорой. Но это просто, ну да, вот луч, он как спица. Это скорее даже сравнение, чем метафора. Ну, можно назвать
слово
метафорой.
Слово как нету. Слово как нет. Выходит спица.
Ну, да, ну
как-то
да.
Это, знаете, то ли я какой-то очень такой уязвимый человек, но это чувствую физически почти, что вот для меня
ну,
это...
Ну, вот я тоже. Я хороший, я метафоры чувствую физически, да.
И вы знаете, когда я читал... впервые для себя, сколько, полгода назад, наверное, ваши переводы Шекспира, я почти физически ощутил вот такой удар света в грудь, и я понял, вот оно, то, чего я ждал столько времени. Потому что то, что делал Маршак, и то, что делали все остальные авторы, а Шекспира стали переводить довольно-таки много в последнее
много,
время.
Много, да и не только в последнее время, всегда много переводили.
На мой взгляд, это было всегда мимо кассы. Немножко больше повезло, скажем, его современнику Джону Донну. И про Джона Донна я читал какое-то исследование уже в то время, когда он стал... священником, и там говорится, что в своей проповеди он употреблял алхимические символы. И эти алхимические символы были понятны его прихожанам. Это не была какая-то тайная наука. Это язык был на слуху. Язык, свойственный, ну, скажем, алхимии, который был не какой-то тайный, а он, вот эти термины, во всяком случае, были понятны людям, которые просто приходили в церковь и не занимались алхимией. И вот я отсюда, оттолкнувшись, я понимал, что у Шекспира что-то такое должно быть очень конкретное, с одной стороны, доступное, с другой стороны, поэтическое в своей конкретности. И вот это я увидел у вас. Расскажите, пожалуйста, почему вы взялись за эти переводы? Вас не устраивали то, что до вас было сделано?
Я взялся за эти переводы чисто случайно. Вот когда-то очень давно мне один приятель сказал, а вот я перевел там несколько сонетов Шекспира, показал я ему, говорю, а вот эту строчку я бы сделал не так. Он говорит, ну и делай так обиженно. Ну, я и начал это делать. И время от времени так вот, когда, допустим, свое не пишется, так сидишь и занимаешься переводами. Я ж профессионально переводом не занимался, как ремеслом таким.
Ну, и там... английский вы знаете, да? Достаточно
английский
хорошо,
я...
чтобы понимать Шекспира, да?
Ну, так словари же есть, угу. словари, комментарии. Угу. То есть, я не могу сказать, что я блестяще знаю английский, я английский знаю, ну, так. Ну, может быть, получше, чем средний человек. Но я не знаток английского. Ну, говорить могу немножко. Когда они говорят, я ничего не понимаю.
И... Но возможность докопаться до сути текста у вас есть.
У меня есть, как бы я сам стихотворец, и, как мне кажется, я понимаю стихотворца.
Такое Маршак мог бы сказать.
Ну, да, мог бы, ну и что? Вот, мы можем по-разному понимать. Вот, то есть, в переводе что самое главное? В переводе всегда... Чем-то надо пожертвовать, потому что хотя бы потому, что английское слово в среднем в полтора раза короче русского.
Да.
И в этот пятистопный ям, в эти 10 слогов английский автор впихнет гораздо больше понятий, чем русский.
Аркадий, вот. Извините, что я вас так несколько подгоняю. У нас уже время подходит к концу. Значит, могли бы вы
чем-то приходится жертвовать и какую-то отсебятину внести. Значит, и здесь просто считать, вот я гляжу, и как мне кажется, что для автора в этом стихе, в этой строке было важным, а что второстепенным. Вот, может быть, мне удачно удается вычленять. Прочесть какой-нибудь перевод?
Да.
Потрясающе удачно. Вот это очень красивое стихотворение. Это 73-й сонет. Я не стану там знаменитый 66-й читать, а вот такой. «Увы, ты видишь, увядает год. В моих ветвях 2-3 сухих листа, озноб, изнеможенье, первый лед. На хорах, где ни птицы, ни гнезда. Увы, ты видишь, увядает день. Еще мой луч вечерний не погас, но черная его смывает тень, и ночь, как смерть, окутывает нас. Увы, ты видишь, выгоревший жар, золу на месте бывшего огня, а все, что было, жизни лучший дар, все это пеплом сделало меня». Ну что ж, любовь особенно крепка, когда разлука вечная близка.
Замечательно. Еще одно, пожалуйста.
Еще одно? Сейчас. Еще один перевод?
Да.
Это тоже очень известный сонет. Вот сказали у Маршака романс, это вот поется как романс. Уж если ты разлюбишь, так теперь.
Да-да-да.
Вот. У Шекспира там нет никакого «уж если ты разлюбишь», а там просто сказано «возненавидь меня тогда, когда захочешь». «Возненавидь, когда угодно, или нет, если так, сегодня же, теперь, пока судьба до злоба не добили, стань наихудшей из моих потерь, наигорчайшей, только не последней. Бей, только не в хвосте всех этих свор, ночную бурю зорькой беспросветной не увенчай, как плахой приговор. Нет, если так, то первенству иди, а ты, душа, всю муку разом вызнай, чтоб все невзгоды, те, что впереди, одною стали бесконечной тризной. Брось мне в лицо последние слова, а там любое горе трын-трава». Я здесь, конечно, нахулиганил, я очень сильно его русифицировал.
Но замечательно, вы знаете, просто потрясающе. Спасибо большое, Аркадий, что вы пришли к нам в студию. Я получил от общения с вами огромное удовольствие от ваших стихов и огромное удовольствие от перевода, который, я считаю, на сегодняшний день это лучший перевод Шекспира с английского на русский язык.
Я тоже так считаю.
Отлично. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Всего доброго.
Спасибо.
«В новом свете». Авторская передача Андрея Таврова.